Слово «пробуждение» приобретет новое значение и полноту мысли. Молитва о нем – новую неотложность. Действенная, общепринятая молитва – это новые требования к ней. Когда торжественные слова «возрожденная церковь» – это единственная надежда умирающего мира, дойдут до нашего сознания и накрепко там останутся, молитвы и ходатайства станут сотрудничеством с Богом. Наша крайняя беспомощность будет вынуждена прибегнуть к Его всемогуществу и не сможет обойтись без Него. Вся наша жизнь должна быть подчинена мысли, что нет ничего, ради чего стоило бы жить, кроме как Божья воля в спасении людей. Глава 3. Причина неудачи. «Ибо Христос послал меня благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Я приходил возвещать вам свидетельство Божье, не в превосходстве слова или мудрости. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». 1 Коринфянам 1, 2 главы. В своей первой главе мы говорили об ужасном грехе еврейского народа, о том, как они обкрадывали Бога. Они не давали ему того, чего он требовал. Он не давал им того, что они просили. Мы также отметили, что в христианской церкви есть тот же самый грех, и он не позволяет проявляться благословенному действию Духа. Этим вызвана такая нужда в пробуждении. Мы рассмотрели лишь одно подтверждение неповиновения заповеди Божьей – пренебрежение требования Бога к церкви, быть светом для язычников. Отказ христиан жить всецело и только лишь для славы Божьей в спасении людей. Мы вряд ли можем сказать, что это пренебрежение и этот отказ умышлены. Люди не знают, что они призваны к такой абсолютной преданности, что погибающий мир служит поистине их обвинением, что Бог отказывается их благословить, потому что они отказываются жить только для Него и для своих братьев. Если мы спросим, как так получается, что Писание постоянно читается и проповедуется, Его истины, заповеди и принципы так ясны, а истина, она не усваивается, мы придем к одному из глубочайших источников всего зла и неудачи церкви. Истина хранится, проповедуется и воспринимается мудростью человеческой, а не явлением духа и силы. Послушайте, чему об этом учит наш текст. Существует два пути – проповеди Христа и Его креста. Один из них Христос запретил – проповедь в премудрости слова, в превосходстве слова или мудрости, в убедительных словах мудрости. Другой – в явлении духа и силы. Это подтверждение непосредственного, сверхъестественного, божественного действия. В соответствии с этим есть два вида веры. Один заключается в мудрости человеческой, хрупкий, изменчивый и всегда зависит от человеческой мудрости. Другой заключается в силе Божьей, имеющей свои корни и силу, верующим в личном общении с Богом и в опыте Его всемогущества. Если люди изучают и слышат истины Писания, воспринимают их и считают истиной, но эти истины не действуют в силе, основная причина – это то, что они хранятся в мудрости человеческой, в силе ума, а не Духа Божьего. Ничто так не опустошает крест Христов и не похищает у Него всю силу, как премудрость слов и превосходство речи. Если мы спросим, как случилось, что евреи во времена Малахии могли настолько не осознавать свой грех и так самоуверенно спрашивать, чем прогневляем мы его, чем обкрадываем мы тебя, единственным ответом будет духовное невежество, слепота сердца. Книжники и фарисеи, современники Господа Иисуса Христа – это люди, хвастающиеся законом Божьим, гордящиеся своей преданностью Писанию, но отвергающие того, о ком одном все оно и говорило. Имея глаза, они не видели. Они восприняли Слово Божье в своей человеческой мудрости и остались абсолютно чуждыми Его духовному смыслу, Его откровению воли Божьей, Его обновляющей и освящающей силе. Если мы спросим, как сегодня христиане могут по-прежнему обкрадывать Бога, могут отказать Ему в чистосердечной преданности, которую он так ясно требует, и могут жить не для славного дела, к которому он призвал каждого из своих людей, знакомить с Богом своих братьев, а для самих себя и для мира сего, ответ будет все тем же. Это духовное невежество, непонимание смысла и силы всей истины, которая изучено лишь человеческой мудростью. А если мы спросим, почему даже руководители и учители церкви, по всей видимости, так мало осознают крайнюю ущербность христианской жизни большинства христиан, и то, что даже то, что говорится на эту тему, имеет такой малый эффект, ответ все равно будет тем же самым. Это отсутствие поистине духовного восприятия Божьего требования принести все десятины, все сердца и все силы на служение Богу. Ужасная распространенность и крайняя греховность неуплаты их десятин, и, следовательно, обкрадывание Бога в том, что Ему должно принадлежать, вызвано прежде всего уверенностью в премудрости человеческой. Писание изучается, его истина принимается, проповедуется, слушается с обличением и удовлетворением в силе ума человеческого. Сила же Духа Святого не привлекается, и это слово бездейственно. Если мы тщательно изучим Слово Божье, то с удивлением обнаружим, как много противопоставлено знанию и опасности знания без нацеливания к тому, что оно должно дать. Писание противопоставляет знание и веру. В уме можно создать концепции самых духовных истин, любви Божьей, умилостивления Христова, силы Духа Святого. Можно быть убежденным в этих истинах и ценности их и в совершенстве – обосновать их интеллектуально. Но сердце в то же самое время не верит в них, не открывается им, чтобы отдать себя их всеобъемлющему влиянию. В Писании противопоставлены знание и исполнение. В Нагорной проповеди наш Господь предупреждает об опасности знания, но не исполнения. Он сам сказал своим ученикам: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Иаков говорит: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие сами себя. Тот, будучи исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Знание противопоставлено слушанию. Точно так же, как в красивом изображении какого-либо интересного предмета заключено великое удовольствие, так же и ум может наслаждаться размышлением над божественными сущностями, о которых говорит Библия, о любви Божьей, о красоте истинного смирения или великой покорности перед Богом или человеком, в то время как самой небесной благодатью человек не обладает и вряд ли к ней стремится. Знать и быть – это разные вещи. С развитием педагогики учителю постоянно напоминают, что его труд неизмеримо благороднее, чем просто передача определенного количества знаний или даже чем развитие способности ученика к мышлению, чтобы он мог сам приобретать знания. Настоящий учитель пытается внушить ученику, что все дело в характере человека. Истинный стандарт не в том, что человек знает, а в том, кто он такой. И это неизмеримо еще более истинно в Божьей школе, в которой обучаются его дети. Единственным доказательством того, что Слово Божье поистине вошло в нас и сделало свое дело, является наша истинная кротость, святость, вера и преданность как детей Божьих. И еще знание противопоставлено жизни. Сила бесконечной жизни действует в каждом чаде Божьем. Сама Божья жизнь тайно борется внутри него. Точно так же, как великое дело образования должно пробудить дитя к осознанию его силы как живого существа, так и весь успех христианской жизни зависит от ясного, твердого осознания того, что в человеке растет жизнь Божья, так же, как лилия облекается в красоту свою под действием силы Божьей. Знание, занимающее, тешащее, в конце концов удовлетворяющее ум, если оно не ведет каждый день к вере, к действиям, к характеру и истинной внутренней жизни, для которой Бог его предназначил, это самый опасный из всех врагов. Но можно спросить, как же возможно, чтобы люди получали удовольствие от знания о том, во что они не верят всем сердцем, чего не делают, не имеют, чем не являются и чем не живут? Ответ здесь состоит из двух частей. Одна из них – это частое употребление выражения «удовольствие от жажды знаний». Одна из самых чудесных сил, которой Бог одарил человека – это разум, с его способностью наблюдать и сравнивать факты, открывать и понимать законы, причины и следствия. Выполнение каждой его функции создано Творцом как удовлетворение, как удовольствие. Одно из величайших удовольствий, доступных человеку, это когда все чудеса природы – раскрываются под властью разума. И хотя некоторые люди занимаются наукой для практического ее использования, есть много таких, кто это делает просто ради удовольствия и возвышающего и очищающего воздействия науки. Есть такие области знания, где это не причиняет никакого вреда. Но в сфере морали, там, где знание раскрывает долг, результат катастрофичен. Если человек знает, что он должен делать, наслаждается этим знанием, созерцает его, а сам не повинуется ему и не выполняет свой долг. Это приводит к слепоте совести и к росту того ужасного безумия самообмана, когда человек доволен и счастлив сознанием того, что осуждает его. Именно поэтому истинный педагог так тщательно разделяет обучение и подготовку. Ему мало просто постоянно говорить ребенку, что ему нужно делать и каким быть. Он наблюдает за ним до тех пор, пока не поможет ему делать это и стать самим таким. Еще более опасно это наслаждение силой знания в духовной сфере. Это подводит нас ко второму ответу на вопрос, который мы задали, как может так случиться, что людям приятно знать о том, во что они не верят и чего не делают, о характере жизни, которых у них нет. Когда учитель пытается обучить своего ученика послушанию, прилежанию и правдивости, он имеет дело с жизнью, способной к этим добродетелям. Семена их посеяны в совести ученика. Но Слову Божьему и Церкви приходится иметь дело со сверхъестественными реальностями небесной жизни, чтобы понять то, на что сама природа не способна. Это происходит потому, что люди не верят или не помнят, что вся наша проповедь Библии не может привести к большим результатам, чем подготовка смиренных, святых верующих, всецело живущих для Бога, для высшего и наиболее благословенного дела – познакомить с Богом падших людей. В 1 главе 1 Коринфянам Павел говорит о Христе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением. Что касается последнего, то все евангельские христиане верят, что у нас нет ни праведности, ни святости в самих себе, и мы должны искать их во Христе. В праведности через Его смерть, в святости через Его Дух. Но они не верят, что точно так же, как праведность не наша заслуга, или мы не имеем своей силы святости, так у нас нет никакой своей премудрости. И наша человеческая мудрость не способна понять божественное. Они не верят, что точно так же, как было развращено наше сердце и извращена воля, так и наш разум был обманут и омрачен грехом в понимании духовных вещей. Они считают, что если Слово Божье слушается и читается с интересом и пониманием, оно само произведет свое благословение. Не может быть более губительной ошибки. Бог сказал: «Как небо выше земли, так мысли мои выше мыслей ваших». Поэтому так же, как я не могу своей рукой дотянуться до звезд, я не могу своим человеческим разумом дотянуться до духовной истины и силы Божьих мыслей. Я могу создавать концепции, образы, тени того, что Бог думает, и в таком виде воспринимать их своим умом. Но понять духовную и основную реальность я не могу, если только Богу не будет угодно своим Святым Духом явить ее и дать ее мне в сердце и в жизнь. Мы все знаем, как мало пошли на пользу ученикам Иисуса Христа, Его наставления, пока Он был с ними на земле. Они не могли понять того, чему Он учил о своей смерти, воскресении, о смирении и любви. Они знали то, что Он говорит, но в их сердца это не вошло. Они не могли по-настоящему это осознать. Когда Он обещал, что Дух Святой, как Дух истины, наставит их на всякую истину, сделано было это для того, чтобы у них был Божественный Учитель, который, пребывая внутри них, как сама их жизнь, дал бы им истинное владение содержанием слов и удовольствие от Него. И только тогда будут правильно поняты Божьи заповеди и будет сила, чтобы им повиноваться, когда Церковь Христова и повседневная жизнь верующих, в которых пребудет Дух Святой, будут почитаться как единственный, абсолютно незаменимый и достаточный учитель Слова Божьего. Обычно, когда проповедник, уча людей общепринятой библейской истине, или человек, читая ее, хочет ее воплотить в жизнь, он пытается с помощью аргументации углубить произведенное впечатление. Это впечатление может быть очень приятным и, наверное, глубоким. Но оно будет непродолжительным, если не признать действие Духа Святого как единственное, что нужно, и не ждать его. Всегда, лишь тогда, когда Евангелие приходит к людям во Святом Духе, в силе и со многим удостоверением, оно будет принято не как слово человеческое, но как слово Божье, производящее плод в верующих людях. Давайте теперь вернемся к вопросу. Почему христиане так мало осознают свое призвание жить всецело для Бога и для Его дела? Почему так много трогательных воззваний с миссионерских трибун и так много торжественных посвящений не приносят больше плода? Не пришли ли мы к удовлетворительному объяснению? Люди так много говорят, так много слушают, и при этом либо одна из сторон, либо обе не считают, что только Дух Святой может в силе даровать истину и жизнь в сердца детей Божьих. Уговаривайте людей, как хотите. Но при всем том, что есть ужасного в судьбе гибнущих миллионов и священного в чести Божьей крови, любви и заповеди Христа в силе Духа Святого, стремящегося действовать в них, истины, с которыми вы имеете дело, настолько божественны, настолько сверхъестественны, настолько выше нашего разума, что без конкретного действия всемогущего Духа всерьез и надолго повлиять на людей вряд ли возможно. Обо всем, о всей проповеди Христа, о миссиях, о всем посвящении Богу и Его делу, которое вершится в силе Духа Святого, Христос сказал, что это все лишается сути мудростью человеческой. Вера, приходящая от таких проповедей, основана на мудрости человеческой, а не на силе Божьей. А каковы корни, таковы и плоды. Какой же труд перед нами открывается, когда мы говорим о молитве и о пробуждении? Бог просит молящихся заступнической молитвой осознать реальное состояние Его Церкви. Если им нужно ощутить бремя, исповедать грех, указать другим на зло, приготовить путь Господу, сделав то, что требуется от них, чтобы показать людям Божьим, чего они должны просить у Духа Божьего, с чем они должны быть готовы расстаться и что отвергнуть, прежде чем Он к ним придет, для этого им нужна глубокая, ясная убежденность, что здесь действительно одно из величайших препятствий для благословения. Так как Дух Святой не почитается в проповеди, бессильно падают самые ясные заповеди Слова Божьего, и Бога обкрадывают в том, что Ему должно принадлежать. Пусть наша молитва о пробуждении, об излиянии Духа Святого начнется с нашей покорности Богу, чтобы Он открыл наши глаза, и мы увидели все во свете Божьем. Открыл наши сердца, и мы смотрели на них с верой в любовь Христову и Его могущество, изменяющее все. Давайте широко откроем наши уста в настоятельной молитве к Богу и в правдивом свидетельстве нашим братьям, чтобы поддержать в них уверенность в надежде на приближение избавления. Глава 4. Мирской дух. «Вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Молю, чтобы ты сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Цитаты из Евангелия от Иоанна. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога». 1 Коринфянам 2:12. В этом мире два царства соревнуются между собой, споря о господстве. У каждого из царств есть дух, оживляющий его, в нем его сила, им направляется все, что оно делает, и через него оно управляет людьми. Все, что мы есть или что мы делаем, обретает свою суть и ценность в очах Божьих в зависимости от того, в каком духе это делается. Этот дух есть в каждом из царств. Это не слепая сила или подсознательная тенденция, а разумная сила, действующая с конкретной целью. Дух мира и Бог мира сего правят каждым сыном Адама. Дух от Бога – это сила живого Бога, действующая как божественная жизнь в сердцах тех, кто его принял. Ужас грехопадения заключается в том, что человек предпочел видимое. То, что предлагал этот мир в виде красоты, наслаждения и мудрости, невидимому духовному благу Божьей воли и благосклонности. А пагубность и наказание грехопадения заключается в том, что человек стал подвластным видимой временной силе, что мирская суета стала для него второй природой. Так что этот мир стал ему ближе, яснее и влиял на него гораздо больше, чем Бог всей славы и блаженства, создавший его. Как бы мало об этом ни думали и не учили, величайшая опасность для чада Божьего исходит от духа мира сего, тайно и подсознательно влияющего на все его суждения и на поведение. А одной из его величайших потребностей в том, чтобы ему открыли глаза, и он увидел, что такое мир и его дух, и что от него его не может освободить ничто, кроме полного подчинения Духу Святому. Великая сила мира заключается в самом том факте, что мир имеет дух и действует с его помощью в нас. Все, что есть в мире, подразумеваем ли мы то, что Бог непосредственно создал в природе, или все те сложные обязанности и силы, материальные богатства и удовольствия, из которых по Божьему промыслу складывается жизнь, произошло от Бога и по праву предъявляет претензии на нас. Само по себе это не грех. Но с грехопадением и мы, и все это попало во власть Бога мира сего. Мы в царстве мира сего, в нас дышит и нами руководит его вездесущий дух, и мы совершенно бессознательно действуем в соответствии с его принципами. Мы рождаемся и растем под влиянием этого духа. Вся наша человеческая природа находится под его хитроумным господством. Все общество вокруг нас, если оно не управляется Духом Божьим, создает среду, атмосферу, из которой всеми порами мы вбираем инфекцию жизни, отлученной от Бога. Однако, поскольку это тайный, потаенный дух, поскольку он приспособился к учению Христа и к поклонению Христу, мы можем быть в абсолютном неведении о зле, которое мешает нашей духовной жизни и ослабляет ее. Дух Божий послан в сердца детей Божьих, чтобы покорить и изгнать дух мира сего и лишить его там своей собственности. С днем Пятидесятницы Царство Божие пришло в силе. Царство Небесное началось на земле. Люди начали жить жизнью не от мира сего, а от другого мира, жизнью небесной, превосходящей все блага, которые может предложить мир, и все зло, которым он может угрожать, жизнью свободной от всех общепринятых мыслей и мотивов действия. Совершенно земная, даже внешняя жизнь Христа должна была увековечить себя во внутреннем круге его избранных учеников и друзей. Они должны были настолько отдаться общению с миром небесным, ждать и трудиться, терпеливо и упорно, чтобы получить тот свет и руководство, ту радость и силу, которую мог дать их Господь, чтобы мочь рассказать своим братьям о той небесной жизни и силе, которая позволит им в их земном призвании прожить неземную жизнь. Некоторые из моих читателей уже говорят: «Но как мы можем повлиять на наших братьев, если мы будем от них удаляться, если мы должны жить такой неземной жизнью?» Давайте помним, что сила этого мира лежит во лжи. Это царство тьмы. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Сатана приходит, как ангел света. Он может скрыть дух мира сего под облачением из библейских истин или обязанностей христианина. И в силу этого ужасного ослепляющего действия мира даже на верующих, они не видят того, чему так ясно учит Слово Божье, что только те, кто полностью отделяется в духе от мира, смогут больше всего на него повлиять. Пока наше отделение себя от мира продиктовано стремлением к собственной безопасности, оно не может достичь той цели, к которой Бог нас призывает. Но когда мы покоримся Духу Божьему, чтобы изгнать дух мира сего, мы поймем, что освобождение от его самодовольства и эгоцентризма, которые могут дать полную преданность нашему Господу Христу и небесная жизнь – это та самая сила, которая нам нужна, чтобы жертвовать собой для других и обрести власть над злом. Когда я разговаривал с верующими, самые искренние из них первыми соглашались, насколько хитроумен и глубок дух мира сего, и насколько он превыше наших способностей распознать или победить его. Только сердце, которое полностью во власти Духа Божьего, может распознать его хитрость и не поддаться его власти. Если верно, что трудно убедить в этом отдельных верующих, насколько же это труднее, когда мы говорим о церкви в целом. Однако же я очень глубоко убежден, что лишь только дух мира сего в церкви мешает Духу Божьему и вызывает такую абсолютную потребность в пробуждении. И такое пробуждение совершенно невозможно до тех пор, пока не будет изгнан дух мира сего. Следовательно, истинное пробуждение может наступить лишь с помощью глубокого действия Духа, обличающего мир сей в церкви. Лишь тогда церковь сможет выполнять Божье дело в мире и для мира. В чем же проявляется этот дух мира сего и в чем заключается его греховность? Кто любит мир, в том нет любви отчей. И если первая наибольшая заповедь – это «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим», то первый наибольший грех – это любовь к миру, которая делает любовь к Богу невозможной. Так было с грехом наших прародителей. И когда Иоанн определяет, что такое мир – и что такое любовь к нему, мы сразу вспоминаем о том первом грехе. Он говорит о похоти плоти, похоти очей и о гордости житейской. У человека есть дух, душа и тело. Ева увидела, что дерево хорошо для пищи, это было семя всей похоти плоти, желание усладить тело со всеми его прихотями, и что оно было приятно для глаз, это было начало всего, что является источником наслаждения в видимом мире, его Богом созданной красоте и сокровищах, которые привлекают силы души и ума и отвлекают их от Бога так же эффективно, как и более плотские удовольствия. И вожделенно потому, что дает знания. У человека есть дух, который способен познавать Бога и получать от этого удовольствие. Эта духовная природа была обращена к миру, чтобы искать в нем и его мудрости познание добра и зла. И тогда мудрость мира сего с ее хваленными рассуждениями о Боге и добре стала великим врагом любви к Богу и главным источником той гордости житейской, в которой люди находят удовлетворение без Бога. Точно такие же три тенденции отражены в искушении нашего Господа. Сначала говорилось об удовлетворении физического голода его собственной властью без ожидания на то воли Божьей. Затем шло искушение похотью очей, когда ему были показаны все царства мира. А затем была затронута гордость житейская, когда от него требовалось признать себя Сыном Божьим. А как обстоит дело сейчас, когда три этих великих проявления Духа мира сего есть в Церкви? Я не говорю даже о силе плоти, проявляющейся в ужасном господстве пьянства и похоти в самом сердце нашей современной христианской цивилизации. Но я говорю об эгоистическом желании богатства и изобилия, комфорта и роскоши, свойственного нашему христианскому обществу в целом и подавляющему большинству тех, кто называет себя христианами. Как это все препятствует всякому истинному самоотречению духовности? Как это мешает всему подобному истинному самопожертвованию для наших братьев вокруг нас или для Царствия Божьего в мире? Я не говорю о похоти очей, проявляющейся в жадности к деньгам, угнетающей бедных, или в материализме, измеряющим счастье богатствами или прогресс только тем, что, видимо, и временно. Но я говорю о подчинении духу мира сего христиан повсюду, что приводит их к такому же рьяному участию в погоне за материальными благами и удовольствиями этого мира, как и у всех других. А эта погоня заставляет рассматривать жизнь самоотречения или мысли о небесном такой же невозможной и ненужной. Я говорю о мудрости, которой постоянно ищет этот мир. Не дает ли Церковь Христова множество доказательств, что премудрость слова превосходства речи в большой степени узурпировали место и восприняли честь и славу, которые принадлежат лишь мудрости, сходящей свыше? Мудрости, которую Бог своим духом являет людям, думающим о небесном, а не мирском. Самодовольство, проявляется ли оно в более очевидных или в более утонченных формах, в тех ли, кто ему полностью отдался, или в тех, кто лишь частично ему подчиняется, неизбежно ведет к той часто подсознательной гордости житейской, которая делает неосуществимой заповедь «любите Бога всем сердцем». Кто любит мир, в том нет любви отчей. Наш Господь Иисус был не от мира. Он это знал и действовал сознанием этого. Он говорил об этом ученикам и иудеям. Если бы они хотели поистине его узнать, они должны были знать его как одну из тайн его внутренней жизни. Он сказал ученикам, что они не от мира, как и он не от мира. Он хотел, чтобы они это знали. Не зная этого, они не могли бы прожить так жизнь, как он от них хотел. Не зная этого, они не были бы готовы к великому пробуждению, пришедшему с Пятидесятницей. Если в своей молитве о пробуждении мы не будем готовы испытать Церковь и самих себя этим пробным камнем, наша молитва будет тщетна. Для Христа то, что Он не от мира, значило все. Он доказал это, отделив себя от греха мира, выявив грех и осудив его, приняв крест, который мир ему приготовил как доказательство расстояния между собою и ним. Крест явил дух мира, его непримиримую вражду к Богу. Он явил дух Христа, его отказ от мирской дружбы, его стойкость против ненависти и отвержения. Крест – это вечный символ отношений между Христом и невозрожденным миром. То, что мир называл глупостью, он считал мудростью. То, что мир называл слабостью, он называл силой и доказал, что это сила. Тем, что мир презирал, он гордился. То, что закон для головы – закон для членов. ученик должен быть таким же, как и его учитель. Вот как это понимал Павел, когда воскликнул: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Здесь нам на все времена дан ответ истинного ученика на призыв учителя «не быть от мира сего». Крест доказывает, как мир не может понять ученика и как ученик не осмеливается затушевать разницу между духом учителя и духом мира сего. Ученик не дерзнет угрожать миру или искать с ним примирения и не будет смотреть на мир и его дух в каком-либо другом свете, чем этот. Мир для меня распят, и я для мира. Как отлучение Христа от мира на кресте дало ему власть над миром, а Павлу его силу, точно так же только это даст силу церкви наших дней. Насколько же мы глубоко входим в мир и угождаем ему, настолько мы теряем свою силу. В той мере, в какой мы не от мира сего, как и Христос не от мира, мы сможем благословить этот мир. Если князь тьмы действительно пришел в виде ангела света, обманывая избранных, и Бог века сего ослепляет глаза, нам нужно отбросить самонадеянность и честно, непоколебимо стать перед светом Божьим. Нам нужно попросить, чтобы Дух Святой показал нам божественный смысл Христа «Вы не от мира» и проверить, есть ли в нас еще дух мира сего. Мир ищет удовлетворение своего «я» в мирском и по методам и принципам, которые вдохновляет и ободряет и одобряет мудрость человеческая, мудрость мира сего. В любом из этих трех отношений наша религия или наша церковь может иметь дух мира. Наша религия может быть эгоистичной, искать лишь нашего собственного спасения и собственного счастья. Или же наша религия может быть в более строгом смысле мирской, стремясь получить как можно больше мирских удовольствий и благ. Или же мирская суета может проявиться в образе мышления и действия в принципах и практике, которые от мира сего и от мудрости мира сего. При этом ей позволяют править в деле Христа и поклонении Богу. То, что не от любви к Богу и не от Духа Христа, от мира и от Его Духа. Но в этом грехе может обличить только Дух Святой. Он может привести каждого верующего к тому, что он будет видеть мир не только в других, но и в себе, возможно, в виде такой мирской суеты или приспособленчества к миру, о которых он никогда раньше не подозревал. Бог способен открыть наши глаза в кротости, мудрости и смирении любви на состояние нашего собственного прихода или церкви, или на состояние церкви в целом. Нам нужно и то, и другое. Неемия, Даниил и ветхозаветные святые исповедали собственные грехи и грехи народа. Давайте молиться нашему Господу Иисусу Христу, из чьих уст исходит меч обоюдоострый, чтобы Он так изрек свое испытующее слово не от мира сего, чтобы оно пронзило все наше сердце и всю нашу внутренность. Это одно из ключевых слов в Его откровении о себе. В том, что Он открыл своим ученикам о их подобии себе, в Его ходатайстве перед Отцом. Это должно быть одним из ключевых слов в любом истинном пробуждении, во всякой истинной молитве и в подготовке к ней. Давайте молиться Богу, чтобы Он изрек это слово в силе, пока все мы и вся Его Церковь не услышат это слово. Каждая ересь, каждое пренебрежение или отрицание истины Божьей ослабляет духовную жизнь. Отвержение веры в божественность Христа – в умилостивление через кровь или в оправдание верой или в возрождение Духом Святым подвергает опасности жизнь Церкви. Но из всех ересей самое худшее – это ересь мирского духа. Она изгоняет Духа Святого и делает бессильной каждую истину. Она подчиняет Церковь Богу века сего. Если нам нужна одна молитва, то вот она. «Господи, покажи нам, что Ты имеешь в виду, говоря не от мира сего». Когда мы увидим, что значит иметь сверхъестественную жизнь и призвание, и как стыдно жертвовать этим для мирского духа, и сможем судить, насколько далеко это зашло в церковь, все наше сердце возопьет о пробуждении как о единственном, что может сегодня помочь церкви. Еще одно слово. Давайте поверим, что избавление от мирского духа вполне возможно для каждого из нас. Христос обещал: «Мужайтесь, я победил мир». Иоанн свидетельствует об этом. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Новая жизнь – это жизнь Духа Святого. Она может победить дух мира. Просто пусть дети Божьи сердцем взыщут избавление от рабства подчинения миру, распявшему их Господа, и воззовут к Богу, и Он пошлет его. Они могут не знать всего, что есть в слове «мир». Определения этого слова могут различаться. Но пусть они отрекутся от себя, пожелают избавиться и полностью освободиться от того, что Бог считает мирским. Пусть они покорятся учению и исполнению того Духа Божьего, который может изгнать дух мира сего. Бог милостив, Бог верен, Бог всемогущ. И когда придет ответ на молитву, мы будем иметь истинную смелость молиться за наших братьев.